Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер. Вторник. И как всегда по вторникам на радио «Добрые песни» в Самаре передача «Беседы с Покрасом». А Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. Я врач, психотерапевт. Для тех, кто слушает нас первый раз, темы наших передач заявлены в моих книжках, в ну, других выступлениях по радио, по телевидению. Это взаимоотношение человека с самим собой. Это наше душевное, значит, телесное, наоборот, здоровье. Это взаимоотношение человека с миром, людей, идей, той культуры, в которой человек живет. А вот начал я эту передачу один, потому что мы с Андреем Эдуардовичем застряли в пробке. И вот ехали сюда достаточно долго, и по телефону успели сообщить, какие песни поставить. Миша, за пультом сегодня Михаил Радов. Вот. А Андрей Эдуардович парковал машину. Я запыхавшийся разговариваю. Андрей Эдуардович парковал машину. Но, по-моему, припарковали.
Да, добрый вечер.
И вот теперь,
вечер,
да, появился Андрей Эдуардович, психотерапевт. Хотел сказать, тоже психотерапевт, но он просто психотерапевт. Ну вот, что еще про вас сказать?
Давайте скажем про телефон в эфире и про телефон, по которому СМС можно.
Ага, в прошлый раз кто-то нам позвонил и сказал, что у нас, когда мы вели передачу с Вадимом, была традиция, что сюда можно было присылать СМСки. Мне, я договорю, мне на СМСки отвечать трудно, потому что я привык реагировать не на то, что говорят люди мне по телефону, а на самих этих людей, на их тон. И это мне рассказывает больше, чем то, что говорят люди словами. Это мне помогает вот выявить ту действительную задачу, которую человеку надо решать, которую он спрятал. Но вот Андрей Эдуардович, говорит, что это хорошая идея, ну, и вот я передаю ему.
Мне кажется, что надо попробовать нам как-то попробовать к такому буквенному диалогу тоже присоединиться. И вот если телефон, по которому можно звонить, я его повторю, 341-1106.
И я повторю, 341-1106.
Я повторю.
И вы повторите? Повторите.
341-1106.
Вот, это Михаил Радов. Вообще очень приятно, когда в нашу передачу вмешивается голос Михаил Радов. Первый раз.
Вот.
Во чем надо участвовать?
А телефон, по которому можно отправлять смс-сообщение, +7 927 7 58 48 50.
Можно я теперь его повторю? 8 927 758 48 50.
Да. И вот по этому телефону, то есть можно
прислать смс. Их читать будет Андрей Эдуардович. Да. Я не умею.
Понятно, читать буду я.
Да. Если буду. Да. Андрей Эдуардович, вы знаете, я когда очень... Вы меня простите, что я запыхавшись все еще разговариваю. Здесь еще и бегом. Фу. Андрей Эдуардович, я когда прихожу домой усталый, чтобы и вышкребаны в кабинете, а я не настолько профессионален, чтобы уметь не вышкребаться, и некоторое время у меня нет сил на реагирование на окружающих, и, как сказал один мой знакомый, когда хотелось бы уставиться в одну точку, стать йогом и медитировать, вот, то в это время я включаю телевизор. И в телевизоре я смотрю что-нибудь, какой-нибудь детектив, где тебя захватывают события. И так вот, последний раз была такая ситуация, и я не знаю, откуда я пришел, или я много работал за компьютером, а шел фильм «Белая стрела». Вы не смотрите?
Нет, я не смотрю телевизор, мне его нет.
Вот, «Белая стрела». Но вот там есть эпизод, который... Но был очень мучительным. Ситуация такая, что гибнет оперативник, отец, и остаются взрослые дети, сын-десантник и дочь, которая собирается вступать в институт. Сына, товарищ отца, зовет в те же органы, где работал отец. Это органы по раскрытию особо опасных преступлений. Вот. Он туда идет, потому что ему надо... Не надо уезжать от сестры, потому что надо ей помочь материально, чтобы она могла учиться. А сестра идет вместо того, чтобы поступать, она решает, что это будет материально трудно, и поэтому она идет работать. Идет работать. Сестра девочка такая, совершенно, ну вот как многие девочки, которые ну, не очень в ситуации, реальные находят, как дети. Вот. Сестра идет работать официанткой в ресторан. В начале фильма мы не понимаем, что этот ресторан не только крышует, но и это вообще ресторан бандита. И девочка это... И мы видим такой эпизод. Эта девочка стоит у окошка в коротенькой юбочке, наклоняется сюда в окошко смотреть, а здесь из этого ресторана вот эти люди. В это время выходит руководительница, видит это, вот директор этого ресторана, она хорошо к девочке относится, она говорит: «Дуреха, сколько раз я тебе говорила, что сюда приходят одни подонки, а ты стоишь вот таким вот образом, ты понимаешь, что это опасно, осторожно, пока что ты вот здесь еще пару раз, выходи только к тем, кому, ну вот там вот спокойные люди вот сидят, вот выходи и не шастай ты так по залу». Девочка, немножко смутившись, все поняла. А через некоторое время мы видим такую сцену, где это, ну, надо работать, и эта девочка выходит в зал к спокойным людям, в то время, когда сам крышующий или владеющий этим рестораном бандит в это время заходит. Заходит со своей компанией. А девочка обслуживается, как и всегда, ну, знаете, как если бы я ходил мимо тигра с мясом. Она стоит так же вот себя спокойненько ведет.
Не
включенная в ситуацию, не настороженная, не осторожная. И один из этих бандитов ее хватает за попу. Она разворачивается, дает ему пощечину. И убегает. Сейчас я включусь. И убегает. Заканчивается эта ситуация тем, что когда она выходит на улицу, ее сажают в машину, увозят, там она тоже отбивается, когда к ней пристает этот бандит, якобы так галантно, она ему дает физиономию, после этого ее насилует и убивает. И вот для меня этот эпизод вдруг оказался очень, ну и трагичен, и он очень важен, потому что мне показалось, что это поведение... Ну, во-первых, почти всех моих пациенток, молодых, и немолодых тоже. Это поведение, которое мы остановимся, нам, у нас звонок, который ведет к куче болезней, социальных конфликтов, несчастьям в семье.
Давайте вернемся.
Да, вернемся. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это кто говорит?
Это Ирина Валентиновна.
Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Напомните, пожалуйста, сколько вам лет?
28 лет.
Да, вы кто по специальности?
Бухгалтер по специальности, но работаю продавцом.
Да. Что продаете?
Телефоны.
Вот Андрей так делает, знающий вид. Да, я слушаю вас, Ирина Валентиновна.
Михаил Львович, я хотела бы поговорить с вами о таком состоянии, когда вроде бы все в порядке, или когда на заданный вопрос ты вроде отвечаешь, слушаешь, как ответил. Правильно. Но удовольствия от правильного ответа нет.
Можете привести пример? Я не понимаю, отвечаешь, а удовольствия нет. Я не понимаю, что значит правильно отвечаешь. В смысле, ну как, по-русски на русский вопрос?
Нет, вроде ответил на вопрос.
Пример.
Пример?
Я спросил, продаете ли вы телефоны?
Да.
Вы ответили, продаю. В чем проблема? Попробуйте конкретику, потому что я пока что не включусь, я не умею. Так что вот как с смс-ками, я не умею разговаривать, или нас не поймут, если я начну сейчас по тону включаться в то, что вы спрашиваете. Поэтому попробуйте все-таки привести конкретный пример, Ирина Валентиновна. Алло.
Ну вот сейчас, например, у меня отпуск. Вот. И вроде бы... Озадаченности нет такой большой какой-то.
Озадаченности есть, чем?
Не знаю, как-то до этого у меня все время были какие-то задачи. То есть время не хватало времени.
Да.
Нужно было что-то делать. А сейчас свободное время. И мне говорят, да ладно, ты отдыхай, но что ты вот что-то делаешь. не можешь остановиться, потому что ощущение, что если остановишься, то потеряешь как бы контроль ситуации или вот запустишь что-то.
Или я правильно понимаю, что вы боитесь остановиться, потому что в остановке вы чувствуете себя растерянной, не зная просто, что с этим делать?
Ну, да, отчасти.
Как вы себя чувствуете, когда ничего не делаете? Что за состояние?
Немного пусто, потому что ничего не делаешь. И растеряна от этого.
То есть я правильно понимаю, что вы сами для себя предметом внимания интересным не являетесь?
Получается, да, что вот как ты делаешь что-то для себя, но это не для себя, а вот потому что надо это сделать. То есть идешь там, в поликлинику, потому что надо идти в поликлинику.
Это вот, если можно вмешаться, это такое состояние. Это иногда люди боятся руководителей, я знаю, очень не любят уходить в отпуск, годами не уходят в отпуск, потому что им не очень нравится состояние пустоты, которое наваливается в отпуске в первое время.
Простите, пожалуйста, вообще, если разговаривать об этом, вот в этом плане, то раньше у меня в кабинете очень напряженная работа. Это режиссерская работа, где ты все время держишь внимание очень много людей и их взаимодействия. И я, уходя в отпуск, я прямо на следующий день садился на велосипед и ехал на велосипеде в Москву.
Вот я один раз столкнулся с этим, тоже был какой-то год очень сложный. И
вы не вешаете срок.
Реальный отпуск. И вот столкнувшись в первые дни, я просто вообще был потрясен вот этим состоянием. Я сел на байдарку и по 8 часов в день греб с огромной нагрузкой, потому что мне казалось, что тело должно вытащить, переболеть надо это состояние.
А я просто понимал, что сразу перейти из состояния, вы помните, наверное, эти сюжеты, когда человек, который был нашим разведчиком, который прожил вот в самых опасных ситуациях, который прожил тюрьму за границей, когда его потом либо выменивали, но он возвращался к нам, то он заболевал, и через 1-2 дня, я знаю такой сюжет, когда человек через 1-2 дня просто умер, он не может без этого напряжения.
Напряжение, да.
Да. И я просто сознательно понимал, что мне, я заметил, что я, уходя в отпуск, просто заболеваю.
Угу. Заболеваю. Да, есть такой выход, это просто заболеть.
Простудился,
да.
Живот заболел, еще что-то. И вот я садился на велосипед, а дорога ведь, это же другое напряжение, но оно другое.
А вы же ездили до Москвы.
Да. Вот, и вот до Москвы есть машина, об тебя спички зажигают, так ширк, но при этом ты, вот, как, тебе не трудно. Потом я не сообразил, я сейчас вдруг сообразил, когда разговариваю с Ириной Валентиновной, что когда я первый раз, потом я как-то это изменил, но когда я первый раз приехал в Москву и поставил велосипед, упаковал его, обратно мне поездом ехал, и пошел к друзьям, то у меня началось расстройство кишечника. То есть вот это огромное напряжение, которое вдруг сменилось резким покоем, потом я уже знал, что это надо постепенно. Я знаю моих пациентов, которые, уходя в качестве мастеров спорта, уходя из спорта, попадали в реанимацию с вегетативными кризами. Я знаю тех, кто впадал вот в такое ощущение, Ирина еще не про него не рассказывает, но вот ощущение прострации, растерянности, потери себя, шли годами к защите диссертации, и, наконец, уже не только защитился, а уже и получил, наконец, из ВАК, кажется, получил корочку.
Ну, да, там карточку они получают, и после этого наступает сложный очень
этап. Да, и вот в это время, то есть я знаю достаточно много людей, которым трудно, с одной стороны, из состояния чрезвычайного напряжения перейти в состояние спокойствия. Ирина Валентиновна, алло.
Да.
Я думаю, что здесь надо различить. Одно дело – это перепад нагрузок. И здесь вы совершенно правы, что нельзя сразу из большого напряжения, можно переходить в другое напряжение. То есть как из той же работы я попадал в Росинку в отпуск, а там шумят тополя. Вот бесконечный шум ветра, шум ветра, как волга.
Я именно на это опирался, на то, что волны, потому что там уже все время нужно следить. И то же самое велосипед, чтобы была нагрузка.
Вообще, а здесь я говорю...
Из великих физиологов говорил, что отдых от смены нагрузки.
Да, но я при этом попал в росинку. Это было такое, и есть сейчас. Там просто нету такого количества тополей совершенно запущенных. И вот в тополях все время шумит утром, днем и вечером. Это так наполняло, я выехал в Тольятти из этой, на полчаса мне стало невыносимо, мне нужен этот шум. Так вот, с одной стороны, нужно заполнение, потому что сразу большую нагрузку нельзя бросить. Но с другой стороны, есть еще одна вещь. Есть очень много трудоголиков и всяких голиков, которые не, где мы не умеем быть наедине с собой. Я не зря сказал, Ирина Валентиновна, я не зря спросил, вы сами себе, вот тот внутренний процесс, интересен или нет. Вот я, есть такие стихи, открываю себя в мелочах. Куст из снега торчит, распалый. Я с работы иду усталый, между другими себя ища. В кабинете свое, что колодец, не умею ни вышкребать. А в кого бы теперь помолчать, притулиться, не потревожить? Взгляд цепляется в галку, в ветку, в сыровеющий слеглый снег, в голубую соседку с сеткой, с двумя малышами с ней, в равномерное серое небо, в угол дома с трубой битет. В детстве в очереди за хлебом также вечер сырел в Москве. И я пришел в себя. То есть вот через все эти вот поиск деталей я вернулся к какой-то ассоциации со своим детством. И я пришел в состояние покоя, медитации, скорее, в конце концов.
Здесь ведь вы же ездили один на велосипеде в Москву.
Вы сейчас опять к велосипеду, а я к возвращению с работы.
Я один. И что в этом во всем, то есть существует и физическая нагрузка, и состояние одиночества все равно.
Конечно, я был все время себе предоставлен. Я возвращался в детство вообще-то.
Мне кажется,
я москвич по детству. Это было паломничество туда. Я не очень знаю. Меня удивило, когда цыган меня спрашивает, зачем это ты едешь? Это племя, которое все время кочевало, он меня вдруг спрашивает, а зачем ты едешь?
Мне кажется, это содержательная вот какая-то часть вот этого состояния, это то, что все-таки оно требует, чтобы ты был с собой. Вот выбраться про собой. И в нем вот это ценное какая-то.
Я кланялся людям России, женщины кланялись мне. Вот там едешь. Ирина Валентиновна, вы, мне кажется, сейчас решите вот чем. Вы вопрос мне адресуете. Мне показалось, вы меня слышите? Мне показалось, и чуть громче, если можно. Мне показалось, что вы немножко кокетничаете вопросом, в том смысле, что вы не включены в него. Вы не и смотрите в него в закоулки, не в мысли, а вот в закоулки этого состояния. Вот смотрите, я сейчас пока разговаривал с Андреем Эдуардовичем. Андрей Эдуардович уже отметил то, на что я сейчас пристально внимание обращал, что я ехал один. Что я все время был предоставлен самому себе и вынужден был встречаться со своим внутренним одиночеством. Слышите? Хотя в это время была помощь, то, что 150 километров в день, это надо да по жаре или по дождю, это надо так отработать. Так вот, Ирина Валентиновна, а может быть вы мне скажете ответ на свой вопрос, который есть у вас? Очень интересно, что она... Да-да.
Я вот слушала передачу вашу с сыном после марафона в Москве, по-моему, она называется. И Михаил Михайлович, он заговорил о том, что вообще на марафоне и в жизни его интересуют не задачи, которые он ставит перед собой, а вот вещи, которые его окружают вокруг.
Она говорит, про знакомого мужа.
Девушка, вот, например...
Чуть громче.
Когда человек напротив, ты просто наблюдаешь за его поведением, или какие-то вещи там вот лежат, вот как-то расставлены, именно здесь и сейчас. То есть не какую-то задачу в голове, когда решаешь, а наблюдаешь, что вокруг тебя происходит.
Спросите.
Вот, это как-то в себя немножко...
Вы спросите. Вот тут Миша, у вас нету микрофона? Вот здесь тот, кто управляет всей этой аппаратурой, Михаил, спрашивает, как вы отдыхаете, так?
Видимо, вы какую-то серьезную тему поднимаете, да. Поэтому...
Как вы отдыхаете? Ну вот я сейчас хочу, вы запомните этот вопрос, мы к нему вернемся. А я хочу сказать, что я знаю Мишу немножко, Андрей, вы тоже его знаете.
Да, да.
Я думаю, что вы либо сейчас не включаетесь ни в свой вопрос, ни в его, потому что он говорил... о том, как эти вещи отзываются в нем.
Миша, мне кажется, он человек, крайне интересующийся состояниями. И он умеет, как вы знаете, как река течь. Вот, и то, что вокруг, это скорее следствие течения. То есть он протекает мимо, не знаю, там порогов, и он понимает, вот пороги, он протекает мимо... Вот девушки, он, вот эта девушка, вот эта книга, которая лежит, и насколько я с ним знаком, он очень глубоко в этих состояниях. Это требует, ну, большой дисциплины вообще-то.
Это вообще постоянная внутренняя медитация. Буддисты говорят, что если твоя жизнь не является беспрерывной медитацией, то есть не является беспрерывным интересом к своему самому себе, вот к своему внутреннему Богу, то от такой жизни надо время от времени уходить в медитацию.
И так именно, вот, именно это позволяет, вот это вот состояние, это достаточно напряженное же состояние, оно позволяет, когда человек сталкивается с какой-то, ну, проблемой, вот, оно позволяет ее не убежать от нее, а через собственное состояние начать ее изучать, смотреть, включаться и решать. Потому что вот Миша, он как-то не останавливается. Очень часто мы же обходим какие-то острые углы. Вот как-то интуитивно, а вот это состояние позволяет...
То есть Миша тоже обходит, но когда он обходит острые углы, вот так, как сейчас говорит Ирина Валентиновна, он считает, что он убивает свою жизнь. То есть он, это для него грешно, это для него, ну, для меня тоже. Вообще-то Миша говорил то, что он в каждом предмете, он этот предмет помогает ему почувствовать себя иного. Знаете, однажды, когда мне нужно было лечить девушку от навязчивых страхов, она была студенткой мединститута, а она рисовала. Я и рисовала чаще придуманное, причем рисовала с великолепной техникой. Я ей поставил задачу: нарисуйте мне кирпич обычный. Я сказал, белый силикатный кирпич, но не вообще кирпич, а вот этот конкретный. Эта девушка год не приходила в кабинет. Через год она пришла и нарисовала мне с двумя рисунками. Это были заснеженные кусты. А я этот день тоже видел и помню. И это было точно. Но в результате эта девушка стала... потом психиатром, потом психотерапевтом и теперь заведует кафедрой психологии. Вот. А она начала рисовать вот настоящее. Так вот, ведь за окном-то я отражаюсь. Это на улице там вопит машина, да? За окном-то ведь я отражаюсь. Это мое зеркало. И вот Миша смотрит, не смотрит он, например, а он их чувствует. И вы, когда сейчас задаете вопросы, мне показалось, что вы стесняетесь ли, или ленитесь, или не хотите, или боитесь обратить внимание на собственное состояние. Вы вроде бы, получается такая вещь, вы все время отвлекаетесь действием, сейчас, разговаривая со мной, имитируете вот молчание, в котором вы якобы уходите от этой суеты, но в действительности наполняетесь моим ожиданием, а не своим интересом к вопросу, не своим интересом к своей тревоге. Вот, а в самом деле от деятельности мы переходим в какую-то конкретику, это достаточно трудно. Артисту трудно уйти со сцены, он наполнен каким-то острым переживанием. Психотерапевту из кабинета наполнен... Я сегодня начал передачу с того, что я... еще опустошенный кабинетом, вот включаю телевизор, но я делаю, чтобы других не насторожить, и чтобы прийти каким-то образом к себе. Вот мне кажется, что сейчас вам бы стоило не меня держать в напряжении своими паузами, а вам бы стоило самой обратить внимание на то, что же происходит в Мише, когда он видит эту ветку, или когда он... Или когда он рядом со мной. Вот насколько я его чувствую, то он все время рядом со мной. Сейчас Андрей молчит, я его чувствую. А я не знаю, насколько вы сейчас сочувствуете со мной. Мои ответы ведь они не в словах, а в возвращении к моему опыту. И вы можете получить ответ, если вы слышали Мишу, то почувствовав, как он говорит о предмете. Если сейчас вы хотите получить ответ, то как Андрей говорит о том, как он едет на лодках, или как я еду на велосипеде, как он говорит. Если вы со мной, то сейчас я занят вот вспоминанием вашего состояния и вспоминанием того, как это состояние заполняется чем, как я наполняюсь собой в этом, как я отвлекаюсь, как я прихожу к себе. Заняты ли вы сейчас тем, чтобы сочувствовать или соболезновать, или радоваться вместе со мной, или сопечалиться. Сейчас вы заняты Ирой. Алло. Алло, вы в эфире, а?
Да, да, в эфире. Наверное, очень мало занято.
Ну вот я думаю, что это ответ на ваш вопрос. Вы спрашиваете у меня словами слова, а хотите получить содержание. А содержание это вы. Вот попробуйте вместо того, чтобы, боясь ошибиться, долго молчать в ответ на вопрос, вместо этого попробуйте на минутку остановиться, ничего не делать и посмотреть, что с вами. Обратите внимание, что вы чувствуете, на две минутки, на три, то есть растите это. Потому что вот когда Миша задал, Михаил Радов, задал вопрос, как вы отдыхаете, то он говорит о том, что он отдыхает так же, как вы. То есть, что он отдыхает, занимается чем-то другим. Uh-huh. Вот. А вы-то ведь ставите вопрос о том, как не заниматься чем-то другим. Я правильно вас услышал?
Ну да, вроде есть возможность уехать в деревню на всю неделю, а с другой стороны, какие-то вопросы все равно нерешенные есть и в городе, и
поэтому подождите, пожалуйста. Ехать. Подождите, пожалуйста. Вот... Вы сейчас мне еще третий вопрос, знаете, когда у меня родилась дочка, то или сын, я не помню, кто-то из маленьких детей родился, а я в это время ушел в отпуск. И у меня было ощущение, что мне надо помогать жене, а у меня в это время заболел живот. В результате я слег, я иногда себе это позволял, я слег, жена нянчилась с ребенком, жена нянчилась со мной, но я был при этом при деле. У меня было ощущение вины, что если я сейчас пойду на пляж, лето было, то как же я оставил жену одну не помогая. А когда я оставался здесь, то кроме помощи от меня была одна нагрузка. И тут пришло письмо из Москвы от товарища, и жена в это время вышла в магазин, пришло письмо от товарища, и я, когда жена пришла, я был уже собран, несмотря на то, что у меня болел живот, я сказал, что я уеду к нему. Но это было преступление, как же оставить бедную женщину с ребенком нянчиться в то время, как одну, а ты беспомощный, такой бессовестный. Но вот я решился не решать этих правильных задач и уехал. Из Москвы я приехал здоровым, правда, здорово избитым, всеми теми обстоятельствами, в которые я попал. Я попал в очень интересные обстоятельства Центрального дома литераторов тогда, и с очень темпераментными людьми, а пришел, ехал-то я полбольным, и ходил там чуркой такой, растерянный. Вот. Но мне пришлось в этой ситуации очень быстро прийти в себя, через неделю я вернулся, и дальше смог помогать. Так что, если в деревне вам можно посидеть и послушать, как падает снег, или как завывает печка, здесь таковая еще есть, то езжайте в деревню, извините я за прямую рекомендацию. А проблемы, иначе вы будете решать проблемы так же, как я помогал жене ухаживать за ребенком в то время, когда заставляю ее ухаживать еще и за мной. Я внятно говорю?
Да, Да, спасибо.
Да. Ирина Валентиновна, давайте мы на этом приостановим разговор, потому что вроде бы ответ на вопрос Миши вы дали, вы не хотите отдыхать. Я правильно понимаю, Михаил, что вы этот вопрос ставили? Что вы не хотите отдыхать, боясь встречи с собой. Так что отдыхайте, всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
В вашем вопросе был ответ, Михаил.
Мне кажется, что вот это все, ну...
Давайте вернемся к той жесткой ситуации,
где... Ведь что за ситуация постоянно? Вот мы поставили сегодня песенку. Я правильно понимаю, что до нашего приезда песня уже звучала, Миша, да?
Да.
Встретил я девушку.
Да.
Да. Ну вот, эта девушка стоит вся в слезах, да? Это эта песня была. Вот. Мы по дороге позвонили.
Куплю.
Яблоко хочешь, куплю. Так вот, мы позвонили. Вот эта девушка, она стоит, плачет, открытая. Она, слава богу, не в ресторации, где ее могут убить. Она стоит открытая. И эту открытость видит проходящий мужчина. Он становится в отеческую роль, а в действительности он просто так же относится очень вот так тепло к девочке, и он ей яблоко готов купить. Но девочка перепоручает себя мужчине. Если в той ситуации, которую я увидел в фильме, это какая-то сверхутрированная и внятная ситуация, где девушка живет таким образом, как будто насильники должны быть самыми добрыми людьми и беречь ее от насилия, то в жизни я замечаю постоянно я сказал, что от этого куча всяких каких неполадок, потому что стоит вот эта девушка в слезах, и он к ней подходит, она же его не выбирала, она отвечает на ему «да» или она отвечает ему «нет», а потом если она ему ответила «да», она ждет, что он ей станет папой, мамой, няней, партнером, который ее сексуально удовлетворит, и в результате она себя перепоручает кому-то. Такое перепоручение, я ведь врач, с одной стороны, ну вот сегодня в кабинете сидит, я разговариваю про то, что один из мужчин ведет себя неадекватно, он сидит с видом занимающегося аутотренингом, ситуация чрезвычайно тревожной. Мне понятно, что мы, Андрей Дурович, наверное, вам знакома такая ситуация, мне понятно, мы живые люди.
Угу.
И все, что вокруг нас в стае происходит, человеческая стая, мы звери.
Мы чувствуем.
Мы все это чувствуем. Откликается, как кликнешь, что туда послал, то ты и получаешь многократно усиленно.
Причем это происходит быстрее, чем ты думаешь.
Ну, это происходит в большинстве случаев помимо всякого твоего думания.
Да.
Значит, этот мужчина, пока он играет с собой в то, что он расслабляется, сидит в ситуации, где обсуждаются трагические обстоятельства жизни других людей, и где люди в самом разном состоянии, где потери, где вот врожденные, ну там у девушки ДЦП и взрослой, красивой лицом девушки, вот, и она ходит, едва как-то так, вот, с палкой едва ковыляя, вот, где больные, где потери близких, разводы, своды, там, болезни детей, а он тут сидит, при этом он мне скажет, что он переживает, но он сидит в невключенном. Я разговариваю с ним о том, что вот весь ненужный ему поток информации он воспринимает, ну, чтобы было понятнее, два врача ведут прием. Один врач считает, что это у него, у пациента гипертония, у пациента несчастье, у пациента холецистит, а его это не касается. И он заражается состоянием пациента совершенно бесконтрольно, и у самого врача будет гипертония, у самого врача будет холецистит, а он совершенно он не включается. Есть другой врач, который с каждым человеком болеет. Вот тут сидит человек, напряженный, взвинченный. Я сижу напротив него, я вначале эту взвинченность разделю, а потом я ее у себя буду искать способ устранить. Я расслаблю то, на чем сижу, я как-то сяду удобнее, и, может быть, со мной человек сядет удобнее. Я включен в его проблемы, я не переживал его несчастья, я не хочу их переживать, но я с ним вместе в этом ужасе живу. Но сегодня уже, завтра чуть меньше, позавтра привыкать, видишь. Если в первом случае наступает сенсибилизация, ты все больше и больше реагируешь, сам того не зная.
Привыкание.
То в моем случае наступает привыкание, где ты, с одной стороны, привыкаешь, с другой стороны, ты видишь перспективу у человека. Ведь ты вылечил кого-то, значит, он справился, и тот справился, и тот справился. Значит, ты понимаешь, что люди могут справиться, ты открываешь технологии, как они. Мой пациент может не решать своих вопросов, но я-то с ним вместе решаю, как из этой стратегии вылезти, где его ошибка, каким образом я, по крайней мере, выздоравливаю вместе с ним. Ну вот так и здесь. Он сидит в кабинете, в котором я, а мне уже много лет, и я здоров. Я никогда не защищался от боли тех, хотя мне было иногда и страшно. Мне, когда я начинал, я эту книжку поместил, доктор старший меня сказал: Мишенька, забери заявление, ты же такой впечатлительный, ты же переживаешь со всеми, ты же с ума сойдешь. У тебя нельзя в психиатрию. Я подумал, когда сойду, я буду другой. Так вот, никогда не прятаться в результате. Для меня это просто реальность. Иногда устаешь, не хочется. В быту мне не хочется заниматься больными, мне достаточно этого в кабинете. Так вот, он сидит, весь открытый, вот всему, что происходит. Это в него совершенно без его внимания, прям как мусорный ящик. И его это напрягает. А он сидит, вот, как будто он во все это не включен.
Какая-то общая здесь позиция. Дело в том, что вот вы вот, ну, к тому истории из фильма, ведь там тоже просто как бы есть какие-то люди с обстоятельствами. Если попробовать так вот, то есть там, ну, как этот ресторан, там находятся люди, которые живут в своих жизненных обстоятельствах.
И в своих отношениях.
И точно так же.
И в условностях.
Да, в каких-то там. Существуют какие-то правила, там существуют какие-то. Да. Точно так же и врач, приходя на работу, он оказывается среди людей, которые находятся в каких-то обстоятельствах. И для врача это, причем любой врач знает, опасно их игнорировать. Вот мы ехали, говорили о депрессиях врачебных. Mm-hmm. Вот, то есть просто опасно игнорировать эти обстоятельства. Если ты их игнорируешь, ты начинаешь болеть сам, так и для обычного человека.
Это говорит о докторе, который к вам пришел на пикапе.
Я сейчас пытаюсь спорить сам с собой, потому что когда я вас послушал, я слушаю и думаю, какая же жесткая постановка вопроса, какая же жесткая постановка, на самом деле.
Давайте я договорю еще и процент. Врача Бог с нами, мы сами выбрали свою стезю, и хочется нам при этом не включаться, это наш профессиональный дефект. Это наш профессиональный дефект. Не включаемся. Надо это профессионалу вести себя точно. И включаться. И учитель, который все переживает с каждым учеником, самый здоровый, потому что он в контакте с классом. Но вот здесь сидит в кабинете психотерапевт, это же ситуация. Пациент, который пришел, если он пришел успокоиться, да, я понял, если он пришел успокоиться, он сидит, стараясь не включиться ни во что, и набирается как мусор, он уйдет из кабинета более взвинчен.
Мне тоже все время трудно бывает, когда говорит человек, но я же чувствую, а я же понимаю, что он думает, он придумал себе то, что чувствовать можно среди обстоятельств.
Но я сейчас вернусь к нашей совсем теме. А эта девушка в защиту его, та, про которую я говорю, там сидит рядом, она говорит, Михаил Львович, вы говорите, что он неправильно сидит, а мне так тепло около него.
И вот здесь вот секрет этого, мне кажется, вот вы сейчас открываете, для меня, по крайней мере, это то, что вот в этом положении, когда он выключен, когда он отключен, когда он ни на что, он очень удобен.
Конечно. Он для этой девушки, вопрос удобства тоже ответ. Для этой девушки он совершенно теплый. Я совсем не говорю, что он плохой человек. Я говорил, что он издевается над собой. Он сейчас с этой девушкой в таких отношениях, эта девушка с ним кокетничает. Ей тепло с ним, и она включается. Да, завтра я буду лечить воспаление придатков, потому что она включилась в это состояние, он бесконтрольно, ничего не собирается. Она бесконтрольно, состояние остренькое, тепло, хорошо. Завтра, сегодня застой, приток без оттока, завтра приток без оттока, послезавтра, в конце концов, застой. А дальше, если это уж становится хроническим кокетством, где это не моя проблема, сказала бы, не это, другая девушка, то дальше этот застой все выше и выше, и опасная ситуация становится уже и для почек, начинаются пиелонефриты и так далее. Так вот, он совсем не собирался ее цепляться. И она совсем не собиралась за него цепляться, но она берет сладенькое, не включаясь в его обстоятельства, не понимая, что он совершенно открыт, как младенец, что ты можешь пользоваться. Здесь очень много проблем.
У меня в кабинете, можно я перебью? Да. У меня в кабинете вот с этим было связано какое-то впечатление о том, что я, ну, как-то вдруг для себя сам в кабинете обнаружил удивительную вещь в психотерапевтическом кабинете, что люди живут помимо того, что думают.
Совершенно точно.
Вот об этом, да. Когда говорится, скажем, понятие отношения, вот там я не знаю своего отношения к другому человеку, знаю свое отношение, а ведь оно, ну, как бы на самом-то деле оно существует, вне совершенно зависимости от того, вопрос, заметил ты его или не заметил.
Вот смотрите, мы об этом и разговариваем, что жизнь этого человека и каждого, кто пришел ко мне в кабинет, она существует независимо от того, как вы говорите, я с вами согласен, заметил, не заметил. Какие вопросы? Я, когда спрашиваю отношения, спрашиваю, спроси, пожалуйста, у того, что мои пациенты называют тело. Спроси у своего тела, ну, когда ты хочешь есть, ты в каком месте это находишь? Или в животе, теплоту, вот здесь. Спроси, как ты? Ты хочешь приблизиться или дальше? Не твоя голова, а твое тело. Как тебе? Ведь вот они сидят вдвоем, эти мужчины и женщины. Он ее греет, она в благодарность греет его. То есть она открывается. Он еще больше открывается. Она еще больше открывается. В конце концов, они так измотают друг друга, что это закончится, вот пик, вот больше, 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 а потом, да, отстань же ты, ну что ж ты ко мне прилип. А есть другие отношения. Есть отношения, когда я отделен, когда есть у меня мои границы, у тебя есть твои границы, как два упругих мячика друг друга поддерживают. Но мы с вами общаемся, вы не заставляете меня выражать больше, чем нужно. Я вас не заставляю выражать больше, чем нужно. У нас есть границы. Мы друг другу прибавляем сил, потому что вот это вот плескивание того, что не нужно, уходит. И вот смотрите, мне как врачу два слова хочется сказать. Значит, с одной стороны, телесные неполадки в результате того, что при таком неконтролируемом поведении человек очень часто ловится на сладенькое, на приятное, на остренькое, на красивенькое. Угу. И в результате...
Причем ловится, ведь это происходит опять несознательно, не по какому-то выбору, не по какой-то трусости, а ловится, потому что по-другому невозможно. В этом
не умеет. Ну, потому что не умеет, потому что у него, простите, пожалуйста, ну как, эта кассирша сидит, ненавидя своих клиентов, они ей уже надоели, и им улыбается, подавляет... подавляя раздражение, да,
например, да.
Досаду свою. У него сжимается в одной проток желчного пузыря, а дальше застой. Угу. И он не всегда снимет тем, что ты будешь жевать постное масло.
Угу.
Внятно?
Угу.
Что там звонили? Откуда это...
Получается, там что... Ну, да, там что-то, наверное, такое экстренное происходит.
А, там пробка же.
Да, наверное, пробка,
здесь, наверное, эту пробку хочет обойти.
И получается, что вот как бы психотерапия-то, она изучает именно ту жизнь, которая для меня как-то важно понять, которая происходит помимо мысли.
Психотерапия не изучает. Ее предметом является жизнь.
Да, не изучение, и предмет.
И взаимоотношения. Вот сознание, ведь нашим поведением, Андрей Эдуардович, нашим поведением управляет сознание, то есть мы можем управлять своим поведением, то есть мы можем идти вместе со своим состоянием. То есть артист выходит, кокетничает, он знает, как, если он профессионал. Я хочу, кстати, про это сказать. Есть два типа артистов. Одни артисты благодарны зрителю за то, что зритель тратит на них те чувства, которые надо тратить на близких людей.
И можно великолепно работать с официантом, великолепно ходить в короткой юбке и при этом при всем, ну, находясь в полной безопасности.
Совершенно точно. Так вот, и тогда это совершенно недавно передача о Зельдине, который в 92 года поет и пляшет в спектакле «Дон Кихот», которым 96 лет, это Яблочкина, это те артисты, которые живут долго, это люди, которые отдают себе отчет, что они служат вот людям, они внутри этих людей, они не отгорожены, они вместе с своим залом, они отдают и получают. а есть кладбище совершенно гениальных актеров.
Да, да, да.
Я очень люблю Даля. Вы помните Фросю Бурлакову? Вы помните Филатова? Филатов, кстати, этим вот это назвал, это кладбище актеров. То есть это актеры, которые, полагая, что они приносят вот людям, обижены на то, что их не поняли, им невыносима жизнь. Или недостаточно, не умеют сменить роль для жизни. Они просто люди, артисты, они вон пока на сцене. А никто не должен поклониться. То, что мы с вами замечательные психотерапевты, это не значит, что нас должна любить жена. Да? Это не значит, что наш сотрудник должен к нам хорошо относиться.
Да, да,
да, да. Это значит только вот определенную сферу. Вот тогда речь вот идет о взаимоотношении моей жизни и моего сознания. Если эта женщина будет кокетничать с тем, понимая, что она себя взвинчивает, то она сумеет остановиться, где ей надо. Если этот мужчина будет кокетничать с этой женщиной, понимая, что он достигает не тех результатов, которых хотел, что он не успокаивается, а только взвинченный. Если вот эта вот проблема, вот этой девочки, это совершенно трагическая проблема, это же постоянно, она идет красивая. Вот яблоко, хочет, он же на ней женится, а она же его не выбирала. В результате, когда он к ней прикоснется, он вдруг, ведь кто-то ее бросил уже. Он ведь тоже ее бросит. А если не бросит, то он сопьется. Потому что он тоже не знал, она же вся стоит такая слеза.
Речь очень часто идет о каких-то обстоятельствах, которые наступают намного позже.
Конечно. И опять же, это тоже не контролируется. Это уже не физически, а это не те отношения. Когда у меня достаточно внимания, то я понимаю, что вот такой все время красивый, такой все время артистичный человек в быту, это просто холодный человек, который меня не выбирает. И эти, смотрите, дальше. Эта женщина, я ведь с ней в быту кокетничать не буду, я буду незаметен, она не знает, что есть мужики, которых женщины не пристают. Для нее я буду обычным хахалем.
Вот в этом сюжете, который вот жестком, который вот сейчас прозвучал здесь, ну, в начале передачи, мне показалось, что, конечно, эта героиня, она как бы поссорилась со всей жизнью сразу, когда-то, а дальше не заметила даже факт этой ссоры.
Ведь и даже про это все сказать-то страшно, потому что нигде она вроде бы не ссорилась. Она тут хорошая девочка. Она сидит у меня такая девочка. Она же заслужила. Она не поссорилась. Я бы это иначе сделал. Она взяла взятку. Ей уже больше 5 лет. А она все еще как 5-летняя всем нравится. И полагает, что она это заслужила. Вот понимаете... Я живу с ощущением... Одна минута. Мы с вами живем с ощущением, что все, что у нас есть, нам дано даром. И нам-то еще как-то, хоть как-то удержать и отработать. А здесь ощущение... Вот эта девочка живет, как будто ей положено. Забота насильников, забота тех других. При этом, если те не заботят, то они уже нехорошие. Она это провоцирует.
То есть
мир на агрессивность. А она же к нему не добра. И это постоянно... У нас заканчивается время передачи. У меня к вам просьба, включите, пожалуйста, сейчас Орландину. Всего вам доброго, хорошую неделю и, ну, какого-то внимания к самим себе. Извините за некоторый сумбур передачи, мы прямо сюда прибежали из пробки, запыхавшись. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Зовут меня где-то, как меня обидел, забыл меня, но для тебя забуду слезы я. Пойду с тобой, позовешь меня, буду твоя.
Так завопил он и вонзил свой зуб в мой бедный лоб, свой древний медный.